Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире, у микрофона Виктор Саулкин, а сегодня в студии со мной отец Владимир Соколов, постоянный автор передач нашей радиостанции. Отец Владимир, помощник председателя синодального отдела Московской патриархии по взаимодействию с вооруженными силами и настоятель двух строящихся храмов, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, и святого Алексея, человека Божия. Батюшка, вы только приехали со святой земли, и, конечно, впечатлений после пребывания у великих святынь очень много. Мы с вами сегодня записали передачу «Обозрение», поэтому, может быть, повторяться тогда не будем. В этой передаче наши слушатели услышат о той тревоге, которую испытывают православные христиане, чувствуя приближение каких-то грозных событий. На Святой Земле все чувствуется более обостренно. Но хотелось бы поговорить сегодня о нашей истории, о том, что происходит в стране, потому что эта тема, может быть, наверное, сквозная многих моих передач, битва за историю, которая ведется сегодня в информационной войне, развязанной против нашего Отечества. Вот об этом хотелось бы сегодня поговорить, потому что вы, конечно, не могли этого видеть на Святой Земле, но я посмотрел часть фильма, так скрепив сердце, по НТВ, посвященный царственным мученикам фильм. И, конечно, очень больно, когда после прославления святых продолжается хула, продолжается клевета на святых царственных мучеников. И эта кампания, конечно, не случайно сейчас происходит, потому что события начала 20 века, они сегодня, говорят, история не повторяется, но они сегодня могут повториться. Вот об этом бы хотелось сегодня поговорить, и о Первой мировой войне, как она была спровоцирована. И о событиях мы с вами, помните, не закончили в прошлом эфире тему Мюнхенского сговора.
Ну да, давайте тогда с этого и начнем, на чем закончили.
Да, дорогие братья и сестры, звоните по телефону 959-59-39, задавайте ваши вопросы. А я видел, как на выставке, посвященной 400-летию дома Романовых, многие останавливаются в зале, посвященном царской семье, царственным мученикам. И, скажу, на меня, конечно, произвело огромное впечатление демонстрация фильма о царственных мучениках на большом экране, потому что какое-то необыкновенное впечатление лики царской семьи производит на экране. Фотографии видишь, иногда они как-то искажают, а здесь просто такая духовная сила, духовная чистота ангельская видна на этих ликах. И вот там был момент такой очень интересный. Нашли ошибку в карте. На карте изображается каждая территория, которые были присоединены, Россия развивалась при всех государях. И почему-то государю Николаю Александровичу приписали потерю части наших территорий западных, царства Польского, Прибалтики, Риги. Но дело в том, что эти территории были отданы после февраля. И были отданы, особенно большевики постарались, когда они подписали похабный Брестский мир, как его называли. И поэтому тоже такое упущение, ошибка.
Ну, ошибка, она такая, я бы сказал, провокационная ошибка. Потому что, ну, если при нем были потеряны эти территории, то, значит, фактически ложится на него вина за это, а не на буржуазное правительство. Но на самом деле, которая стала делить Россию сразу же на куски. Вот. Произошло фактически то же самое, что у нас в 90-е годы. Просто стереотип тот же самый.
Когда рухнула верховная власть, хотя при государе все сделал для победы в Великой войне. И Россия стояла на пороге этой победы, потому что начальник главного артиллерийского управления, сводки есть, орудий было создано огромное количество. Снарядный голод полностью преодолен. Специалисты есть, историк Борис Глебович Галинин, он недавно приводил эти факты. Должны были в весеннем наступлении 17-го года сосредоточить по всему фронту такую мощь огня артиллерийского, которая только была под Верденом, представляете, на маленьком участке. То есть немцы физически не могли бы выдержать натиск русских армий. Весной 17-го года рушится немецкий фронт на востоке, союзники Запада ударили бы, и Россия на пороге победы стояла.
А почему, вы думаете, вот не было этой победы? Кто помешал этому?
Ну, я думаю, конечно, промысел Божий не позволил нам подняться на высоту этой победы, потому что лучше всех, наверное, сказал владыка Антоний Храповицкий. Вы, может быть, не считали бы...
Ну, конечно, в такой божественном промысле, да, потому что, наверное, России нужно было пройти через эту Голгофу, чтобы обновиться, но мы сейчас рассуждать должны с вами в некоторых, так сказать, категориях геополитики. И поэтому тут очень важно понять, кто стоял за этим. Ну, почему не дали? Почему не дали, хотя могли?
Не только на пороге стояли. Вот-вот, победа была близка, об этом Уинстон Черчилль писал. Дело в том, что по договорам мы в случае победы мы не только проливы получали, Босфор и Дарданеллы. Россия получала превращение огромных земель. Один венгерский дипломат, не помню его имя, написал, все Дунайские княжества были провинциями России, Балканы. Но мы получали, вот это особенно интересно, потому что вы только прибыли с Святой Земли. Россия получала через Южную Армению и побережье Мраморного моря выход к Святой Земле. А владыка Антоний Храповицкий тогда писал, представляете, что было бы, если бы русские люди могли свободно ездить, ходить
пешком в Святой Земле. Ну, это же не могли позволить России, не могли. Россию втянули в эту войну, чтобы она выполнила определенную задачу. Что возрастающую Германию остановила бы и сама бы разорилась бы. Потому что под эту войну, под эти две войны, Россию просто вывезли. Вот. Поэтому Россия, как только она разворачивалась, когда Россия начала развиваться, ей давали даже кредиты на развитие. Но только военную отрасль и железные дороги. Когда Столыпин начал развивать другие отрасли, его убили, потому что стали расплачиваться, а стали неуправляемыми. В этом все дело. У нас есть вопрос.
Звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Владимир. Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Это говорит Леонид. У меня такой вопрос по поводу истории, по поводу памятников. Я просто слышал, что на месте обретения останков царской семьи, ну, так называемый Поросенков лог, там хотят воздвигнуть памятник. И даже такой ответственный редактор журнала «Московской патриархии» Сергей Чапнин, он высоко оценивая подвиг царственных мучеников, говорит о необходимости воздвижения такого памятника. Вот первый вопрос, что вы можете сказать по этому поводу? И еще вот, возвращаясь к предыдущей передаче, вы слушаете меня еще?
Да, Леонид, мы слушаем.
Вот, просто я вот узнал недавно, что на памятнике тысячелетия России, который был возник в 1862 году, нет, удивительно, Иоанна Грозного. Вот это тоже для меня так поразительно, вот почему так, до сих пор не понимаю. И по поводу памятника третий вопрос. Вот я включил «Эхо Москвы» недавно, там они просто с пеной у рта говорят, просто тут молятся. Нужен памятник, говорят, Егору Гайдару, выдающемуся экономисту нашего времени. Вот, а кто это не поддерживает, тот у них как бы это, ну, недоумок.
Такой. Я больше тогда отвечу на первый вопрос. Да. Знаете, Леонид, дело в том, что мне удивительно от вас слышать, что Сергей Чапнин, оказывается, очень высоко оценивает подвиг святых царственных мучеников, потому что Сергей Чапнин вместе с Максимом Шевченко, они в свое время после прославления святых царственных мучеников в независимом обозрении, независимая газета, религиозное обозрение, религия, как она называется?
Приложение это было.
Приложение, да. Они печатали материалы, хулящие память святых царственных мучеников. Тогда, встречившись с Чапниным, у храма Христа Спасителя, я ему сказал о том, что если вы вне церкви, вы имеете право это делать. Но если вы себя считаете православным человеком, после прославления святых вы не имеете права хулить их память. Потому что это было не просто рассуждение, а хула памяти святого царя мученика, государыни. Поэтому я сомневаюсь, что он искренне почитает святых царственных мучеников. Хотя, может быть, что-то изменилось. Поросенков Лок никакого отношения к останкам святых царственных мучеников не имеет. Причем мне рассказывал батюшка из Екатеринбургской епархии, как приехали японцы, они же очень чувствуют природу. Приехали японцы, Поросенков Лок, посмотрели, а там какие-то искривленные деревья, все какое-то мрачное. А потом их привезли в монастырь святых царственных мучеников на Ганину яму, где устремлены вверх прямые, необыкновенной красоты сосны, березы. Там просто духовная красота, как райский сад, особенно когда цветы благоухают. Мы говорили о том, что екатеринбургские останки не имеют никакого отношения к мощам святых царственных мучеников, поэтому те, кто желает там поставить памятник, они хотят утвердить свою ложь. Приходилось говорить, что это кощунство, пребывание останков под видом царских мощей, но ни Щепнин, ни те, кто поддерживает следователя Соловьева и прочую компанию, они почему-то не ходят в Петропавловский собор молиться у гробниц, как они считают, царской семьи. А православный народ не обманешь. Благодать изливается, есть она или нет. Народ православный туда не ходит.
Поросенков Лук, это место возникло из записки Юровского, вот, которую, как известно, составил не он сам даже. И в этой записке говорилось, что хотели, когда обрели эти останки, хотели их захоронить в шахте, а потом не получилось, что они хотели вывезти в другие шахты, что машина застряла. И вот там их, значит, кремировали, и там же закопали их. Ну, причем закапывали их там рано утром, да. Рано утром на этой полустанке там находилось около 20 подвод. Там в 4 утра уже рассвет. Поэтому там, значит, они не захоронили по какой причине? По той причине, что там народ толпился, хотя было оцеплено. Кто-то там увидел это захоронение, а тут в ближайшей видимости 20 подвод, полно народа, в 4 утра могли заметить, они взяли тут и захоронили вообще. Ну, просто никакого соответствия нет. Потом,
логики, да?
Да, никакой логики нет. Потом в скальном грунте невозможно было за такое короткое время откопать могилу, тем более сжечь. В открытом пространстве трупы сжечь невозможно было за такое короткое время. Поэтому все эти сказки, которые нам рассказали, они не имеют никакого отношения к этому Поросенкову Лугу. Поэтому устанавливать там памятник, на мой взгляд, это вообще...
Кощунственно.
Это кощунственно, во-первых, но это просто противоречит даже здравому смыслу.
Ну, а чтобы закончить эту тему, знаете, вот вся эта компания, которая старается навязать нам екатеринбургские останки в виде мощей святых царственных мучеников, для чего это делается, это отдельный разговор. Вся эта компания, когда святейший патриарх Кирилл, была его интронизация, они решили поднять тему, прощупать. И мы тогда, Валентин Владимирович Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», «Союз православных граждан», провели круглый стол на эту тему. И не помню, кто из священников, представитель святейшего патриарха, вновь очень четко сказал, церковь поставила 10 вопросов перед этой комиссией. На эти 9 вопросов тогда никто не ответил, и сегодня никто на эти 10 вопросов отвечать не собирается. То есть 10 вопросов, которые говорят о противоречиях. И поэтому, дорогие братья и сестры, им важно привлекать к себе внимание, но народ православный обмануть не удастся.
Ну, там генетическая экспертиза тоже была.
У нас нарушение огромное.
Огромное нарушение. Там существует такое понятие правопреемства. Передача останков, она должна совершаться по протоколу, а там их какой-то сумки перевозили, вот где-то их бросали, потом там каких-то 150 костей новых появилось. А потом сама генетическая экспертиза, во-первых, эталон, к которому он никакого отношения не имеет, или имеет какое-то очень дальнее отношение к роду Романовых, эталон, принц, я забыл, как его.
Маяков.
Нет, не Маяков, а какой-то принц там, ну, не помню кто, не будем сейчас об этом говорить. А экспертиза была генетическая из митохондрий, Из митохондрии сегодня экспертиза даже по гражданским делам, устанавливающим отцовство, не принимается, потому что до 30%, а по новым данным еще больше, людей соответствовать может экспертиза из митохондрии до 30% совершенно другим посторонним людям. Потом это устанавливает родство только по женской линии.
Ну, и главное, отец Владимир сказал, дорогие слушатели, о том, что если бы этот иск был о наследстве, просто, скажем, не царской семье, а просто наследстве какой-то гражданский иск, ни один суд бы европейский не принял бы доказательства этой стороны. А нам пытаются в таком судьбоносном историческом значении для России навязать это решение.
Но, ну, последняя экспертиза даже, последняя экспертиза по поводу Анастасии и Алексея. Там известен был их рост, а останки не соответствуют росту. Ну, просто уже... не надо уже никакой другой экспертизы. Достаточно просто... И воспользоваться сантиметром.
Ну, а есть такие данные простейшие. Вот, например, известно, что это любой антрополог сразу скажет, что скелет человека, которого якобы пытаются выдать за государя, принадлежит человеку, который никогда физическим трудом не занимался. Это легко устанавливается по костям. Не занимался физическим трудом, был не спортивный, но государь в 50 лет... Солнышко крутил на турнике, был прекрасный наездник. И мы помним, что он постоянно пилил дрова.
Нет, там есть главное свидетельство. У него должна быть костная мозоль от удара японского фонарика.
Да, никакой мозоли нет.
Да, никакой мозоли нет. Говорят, что там эта вот кислота, это стерло. Но она на другой стороне, не на той стороне. Есть же документальное свидетельство, на какой стороне была рана.
Мы сейчас...
Потом перелом был у государя. Тоже этот перелом не обнаружен. Ну, в общем, это все. Потом, значит, кроме генетической экспертизы, была еще экспертиза, так называемая, когда череп там совпадать должен, антропологическая экспертиза.
Там 60 точек должно совпадать.
Да. Так по этой экспертизе, точно по той же самой методе, была проделана экспертиза в Латвии. И оказалось, что по этой экспертизе, значит, это останки какой-то семьи, которая там на Кавказе умерла. С одинаковым результатом.
Дело в том, что там совпадает 21 либо 22 точки на черепе человека, который выдают якобы за главу государя. Mm-hmm. А на самом деле должно 60 точек совпадать. А 20 точек совпадают у многих. Мы все все-таки многие похожи, да? Поэтому у нас еще один звонок, батюшка. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, это Антонина. Вы знаете, я что хочу спросить? Вот еще давно, во время перестройки, у меня была такая газета, литературная газета называлась. И там была статья, про жену Кирилла Владимировича, Леонида Георгиевны. И там было написано о том, что она была, дочерью одесского коммерсанта еврея. Это правда или нет?
Да нет, нет. Она была дочь Багратиона Мухранского. Там споры идут о том, эта линия имеет право на равный брак с Романовыми Багратионов грузинских царей или нет, но это, конечно, никакого отношения не имеет к еврейскому коммерсанту.
Ну, речь идет о маргинальности брака.
Да, да, там законы, да. То есть претензии об этом спорят, а это уж, конечно, сплетня. А вот второй и третий. Почему на памятнике нет государя Новосельча? Потому что тогда точка зрения Карамзина, который боролся с проклятым самодержавием, возобладала в обществе. И поэтому памятник первому помазаннику Божию, русскому государю, первому Иоанну Васильевичу Грозному, так его фигура так и не появилась на памятнике тысячелетию России. А вот почему хотят памятник Гайдару установить, это, конечно, вопрос. Я думаю, народ воспримет памятник Гайдару так же, как воспринял памятник, допустим, не хочу, конечно, его уже совсем называть Иудой, но я помню, что большевики поставили в 18-м году в Самаре, кажется, памятник Иуде Искариоту. От этих памятников не осталось и следа. Если говорить о либералах, о том, что они сделали со страной, батюшка, то это...
Я думаю, что это рискованное очень предложение. Люди так ведь не понимают последствия. Это рискованно.
Потому что Гайдар, Чубайс, дорогие братья и сестры, они по сути своей, хотя они антикоммунисты, по сути, это такие же большевики, как и те, кто разрушил Россию в 1917 году.
Ну, это серьезно просто. Это был такой серьезный удар. по народу, потому что это память в народной душе еще на долгое время останется, потому что это рана, нанесенная народу. Это оскорбление народной души, те, что сделано Гайдаром.
Наверное, можно говорить о том, что народ не только воспринимает это как через обиду свою личную, через какие-то житейские, голод, трудности того переходного периода, а воспринимает как нарушение вообще справедливости, на которой всегда строилось русское общество. Наверное, и об этом можно сказать, потому что...
И справедливости, но потом это разрушение государственности, такой традиционной государственности. Уж если говорить там о Советском Союзе, в нем было много преемства от традиционной государственности. И когда поломали такую державу, это плюнули в народную душу, потому что народ строил эту державу на протяжении многих-многих-многих веков.
То есть можно говорить, отец Владимир, о том, что в 17-м году удалось нанести, как думали, смертельный удар исторической России, разрушив Российскую империю. Но народ ценой невероятных жертв, лишений и все-таки народного подвига, этот подвиг можно назвать покаянным подвигом, победу в Великой Отечественной войне. И когда народ восстановил великую державу, то в 91-м году ее вновь...
Мы можем понять, что совершилось в Великую Отечественную войну, понять, что совершилось в революцию, потому что у нас совершенно неверные представления о самой революции, потому что революция была контрреволюцией, ибо буржуазная революция, она привела Россию на грань гибели. Просто на грань гибели. Россия погибала. Ее разодрали на куски, стали вывозить все ресурсы, устроили геноцид русского народа. Вот. И это понимали зрелые люди, понимали царские генералы, генштаб весь. Ведь генштаб так называемой советской армии, да, это было половину генштаба российской императорской армии. Шапошников, который был потом министром, он возглавлял этот штаб. И они пришли и предложили свои услуги большевикам, потому что они не видели других, кто мог бы удержать Россию в ее границах и вообще удержать ее от разорения. Они в июле пришли в военный комитет, который в то время возглавлял Сталин, и предложили свои услуги по созданию Красной Армии, по участию. Они в перевороте участвовали. Потому что сам переворот, успешность его зависела от того, что там регулярно армия участвовала. Потому что это были гениальные стратегии, тактики. Вот. И Красная армия была создана. Ну, из 100 офицеров Красной армии, 72 были бывшие царские генералы. Офицеры царские генералы. А в генштабе было 637 человек. То есть вот из бывшего генштаба в Красной армии было 637 человек. Генштаб разделился пополам. Генштаб. Все руководящие должности в первой Красной армии занимали бывшие царские генералы. Командующий фронтов, генштаб весь был. Да, главнокомандующий был. Потому что Троцкий был просто куратором, который стоял, и он себе это все так присвоил. Вот. Говорят, что 23 февраля это вот день создания Красной Армии. Ничего подобного. 23 февраля было заседание в ЦИК, на котором Ленин поставил ультиматум в ЦИК, что или я, или мы создаем Красную Армию. И они вынуждены были принять это решение. Это было именно 23 февраля. Поэтому и создание Красной Армии это 23 февраля.
Батюшка, я думаю, что это была вообще величайшая русская трагедия, хотя мы сочувствуем героям Белого
движения. Величайшая трагедия, конечно, и то, и другое было трагедией, но мы сейчас возвращаемся к истории, чтобы ее понять, эту историю, понять, если сказать, что там ничего не совершал, что это вообще было бесполезно, бессмысленно, что это было только пролитие крови, то значит не понять нашу историю. И не понять реакцию народа, который... частью протестовал, частью принял. Потому что это очень сложная была ситуация. Я хочу подчеркнуть сложность этой ситуации. Я не хочу здесь петь дифирамбов. Я хочу понять, что происходило. Я хочу правды, исторической правды.
Вначале картинка кажется ясной, когда начинаешь звучать в детстве плохие. Помните, в советское время красные герои, плохие белые. Потом картинка стала как-то проясняться. Вот был фильм «Таинственный монах». Помните детский такой фильм? И там впервые прозвучала, кажется, песня «Русское поле». Может, я ошибаюсь. И ваша фигура, но во всяком случае белые офицеры были показаны симпатией. Потом фильм «Служили два товарища», где Янковский играет и Быков. Высоцкий. Быков, да, Высоцкий. Высоцкий играет белого офицера Брусенцова. Ну, а потом картинка сменилась, и белые сейчас воспринимаются как герои без страха и упрека, а красные как банда. Ну, скажем, красный террор ну, все-таки знаете, вот не сравнится с
белым. Все в крайностях у нас, знаете, вот о крайностях говорили святые отцы, о дьяволе. Все в крайностях. Надо всегда идти царским путем, которым мы призваны. Не уклонись ни в Шую, ни в Десную, но путем царским иди. И поэтому мы должны пройти между этой Сциллой и Харибдой. А белые, они были под влиянием, под сильным влиянием масонства. Они были под, выполняли приказы Антанты. И когда они уже не нужны были Антанте, их сдали. Колчака сдали, Врангеля сдали. Это же надо понимать.
Ну, Колчака просто, это, дорогие братья и сестры, была настолько прозрачная ситуация, когда один Пешков-Свердлов сидел, вернее, Свердлов сидел в Кремле, а его брат был при генерале Жаннене французском, в ставке Колчака. И как они сдали Колчака, кстати, чехи предали, чехословацкий корпус. Но среди белых было много искренних людей, героев без страха и упрека. Как, например, Владимир Оскарович Капель. Отец Дмитрий Смирнов рассказывал, как они его мощи обретали. Многих можно назвать замечательных людей, которые искренне хотели спасти от этой интернациональной банды, потому что геноцид...
Несомненно, это были люди да. искренне преданные. Я просто говорю сейчас о том, что...
Как все сложно
понимаете,
было,
да. Почему сказано, что будьте просты, как голуби, но и мудры, как змеи? Потому что в простоте мы можем оказаться орудием чьей-то воли. В простоте и в своем таком... служение, нужно понимать, кому мы служим. Но я понимаю, что в той обстановке разобраться было очень сложно. Я не упрекаю этих людей, наоборот, я восхищаюсь их мужеству, и тех, и других. Но сегодня, обращаясь к истории, мы должны честно сказать, что происходило тогда. Я не знаю, как мы поступим в какой-то ситуации, которая, возможно, наступит. Нам придется делать выбор, может, еще более, в более сложной обстановке. И не знаю, как мы можем заблудиться. Вот потому что тогда это были образованнейшие люди, это были чистые люди.
Благородные,
да.
С понятиями о чести, да. долгие.
Но, тем не менее, сегодня мы должны расставить эти точки, расставить и понять, что происходило.
Тогда. Вот почему, батюшка, Господь не даровал победу белому движению? Ведь святейший патриарх Тихон, недавно его память отмечали. Святейший патриарх послал образок державный только одному человеку, безупречному. Я считаю, что это святой мученик. Лучшая золотая шашка империи его называли. Федор Артурович Келлер. Потому что это один из тех, кто послал телеграмму государю. Мой корпус готов идти на выручку. Не верил в отречение государя. Он был подло застрелен в спину петлюровцами.
Ну, еще мусульмане поддержали.
Хан Нахичеванский, да. Ну, там говорят, тут готов, многие были готовы. Генерал Нечеловодов, автор знаменитых сказаний о русской земле. Но что тогда происходило? Почему белому движению, которое возглавил генерал Алексеев, предавший государя? А когда некоторые историки говорят, он не предал. Ну, как не предал? Когда все командующие фронтов потребовали отречения. Когда гвардейские полки не послали в Петербург на подавление бунта. Это прямое предательство начальника штаба. Генерал Корнилов арестовывал государыню. И в Екатеринодаре прилетает единственный снаряд, убивает Корнилова. Безусловно, храбрый человек был. А то, что даже Петр Николаевич Врангель, монархист, не мог в своей армии в Крыму выдвинуть лозунг за царя, за монархию, потому что там были эсеры, был Савенков. А дроздовцы, кажется, или марковцы, не помню, боюсь ошибиться, пели «Царь нам не кумир, былого нам не жаль». Вот, мы понимаем, кто за ними стоял.
Как раз монархистов-то не пожаловали. Монархистов не пожаловали.
Потому что больше всего Антанта, англичане, французы, бывшие союзники, которые нам устроили эту всю революцию февральскую, они больше всего боялись. Я не помню, боюсь ошибиться, есть цитата какого-то английского дипломата, говорит, самое страшное — это восстановление единой сильной России. Вот этого они боялись больше всего. У нас звонок, батюшка. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте еще раз, Леонид. Видимо, не от нас. Знаете, большое спасибо вам, что вы отстаиваете нашу историю. Просто огромная благодарность вам. Я просто хотел вот еще буквально такое четверостишье прочитать. Может, вы слышали? Поэт-фронтовик Василий Дмитриевич Федоров. Вот такие просто стихи очень хорошие по поводу антиисторизма и по поводу битв за историю. «Все испытав, мы знаем сами, что в дни психических атак сердца, не занятые нами, не мешкая, займет наш враг. Займет, сводя все те же счеты, займет, засядет нас разя. Сердца, да это же высоты, которых отдавать нельзя». Вот я просто желаю вам, чтобы вы всегда боролись за сердца, которые пытаются занять наш враг. Просто буквально вот выходил со службы в воскресенье, и вот так хвалили фильм «Царь» этого, как его, Лунгина.
Господи помилуй.
Понимаете, вот просто очень многие люди, выходя со службы, рассказывали, говорят, ну как же так вот, и многим нравится. И еще хотел сказать, 90 лет исполнилось старейшему автору русской народной линии Александру Васильевичу Пыльцину. Вот как раз я из его статьи по поводу штрафбата, он офицер штрафбата, всю войну прошел, вот это он вспомнил. Кстати, вот эти стихи Василия Дмитриевича Федорова написаны были после 20-го съезда, в 1956 году. Какой прозорливый человек.
Спасибо вам за то, что вы прочли эти стихи, потому что действительно, понимаете, мы не просто там отстаиваем то, что в учебниках написано, потому что история, это пишется в душе народной. И поэтому, если там неправильно навязаны эти узлы, они не дают циркулировать этой живой крови народной, тогда народ разрозненно живет. Поэтому это очень серьезный рычаг управления энергиями общества, история. Поэтому битва за историю – это битва за душу народа. И мы должны это четко понимать.
За будущее.
За будущее. Поэтому за души народа мы бьемся, за сердца, в которых есть определенные привязанности, пристрастия, извращения. Вот. Мы хотим очистить сердце русского народа. И мы можем где-то, может быть, заблудиться. Мы можем какие-то, может быть, крайние оценки. Ну, поэтому мы и призываем всех к этому народному деланию. Но я считаю, что, например, история советского периода, она требует переосмысления. Она требует того, чтобы не то чтобы оправдать, а понять ее. Понять. И выделить в ней такие главные стратегические пути. Иначе мы не можем без этого преемства жить. Не можем. Нельзя это вычеркнуть. 70 лет такой истории нельзя вычеркнуть.
Подвига народного и страданий великих.
Нельзя вычеркнуть, да. И тут надо просмотреть еще другие линии, потому что, конечно, эта история противоречива, как и другая история противоречива, но обычно впадают в крайности. Вот наступает какая-то эпоха, да, вот до этого было одно, а сейчас прямо противоположное. Ну, ни та, ни другая сторона не правы, потому что мы должны трезво, так, подходя, ища правды, мы должны эти исторические пути обретать.
А я присоединяюсь к пожеланию Леонида и прошу всех помолиться о русском воине, ветеране Великой Отечественной войны, генерал-майоре Александре Васильевиче Пальцине. Это удивительный человек, и когда и фильм о нем был, мне бы очень, конечно, хотелось, может быть, русская народная линия позволит нам связаться с Александром Васильевичем, чтобы его голос хотя бы по телефону прозвучал в наших передачах. Когда он рассказывал правду о штрафбатах, то все понимали, какая ложь в этом фильме «Штрафбат», который тиражируют. И когда живы эти офицеры штрафбатов, которые рассказывают, как все было на самом деле, указывают на нестыковки в этом фильме, то Достали, покойный автор сценария, вылетел из головы, фамилию забыл, они говорят, а нам не важно, это художественная правда. Но это не правда художественная. Есть правда, та правда, которую нам Александр Васильевич доносит, говорит, это правда героев Великой Отечественной войны. Вот хотелось бы пожелать ему много лет, потому что он продолжает битву, Александр Васильевич. И вот эти строки, которые Леонид процитировал, битва за сердца благодаря таким нашим героям, как покойная матушка Андриана, которая нам рассказывала правду о войне духовную. Герой битвы под Москвой, герой Сталинграда. А сегодня, батюшка, особый день. Именно 19 ноября началось контрнаступление под Сталинградом. То есть этот перелом в войне наступил.
Да, но перелом-то наступил еще раньше вообще-то. Понимаете, он наступил в первые дни войны. Вы понимаете, дело в том, что немцы не ожидали такого сопротивления русского народа. Да возьмите последнюю войну с Грузией. Ведь перед этим были учения, на которых должны были расстрелять все боезапасы, горючее все сжечь. Это же было сделано специально. А командующий не выполнил распоряжение. Один батальон был полностью...
Он не вывел даже в места сосредоточения, да. Причем он замечательный.
И этот батальон, да, вместо того, чтобы отходить под наступление происходящего противника, оказал грандиозное сопротивление. Они не ожидали этого. Потому что русский народ вот в этом неожидан. И в этом его главный потенциал. И поэтому побеждать мы начали с первых дней войны. И это признавали немцы потом. Что это, ну, невозможно себе представить, что практически без вооружения иногда вот, оказывали такое сопротивление.
А мне приходилось приводить примеры немецких генералов цитировать, потому что либералы распространяли ложь о том, что армия не хотела воевать за Сталина, за советскую власть, бросали оружие, разбегались. А немцы говорят, что невероятное сопротивление, которого они никогда не встречали ни в Польше, ни на Западе, нигде.
И вот в Сталинграде как раз они столкнулись с этим сопротивлением. Поэтому Сталинград — это была победа духа прежде всего. Потому что победили дух, начали мы побеждать духом сразу же. Но материально они превосходили нас. И когда мы материально окрепли в вооружениях, во всем, в какой-то стратегии, да, научились им, мы их погнали. Их бить.
А я постараюсь, дорогие братья и сестры, сделать ряд передач по книге, которая меня потрясла. Наверное, лучшая книга о Сталинграде, которую я читал. Написана, знаете, кем, батюшка? Американцам. Причем книга «Сталинград. Начало триумфа Красной армии». И этот американец приходит к выводу, о котором вы только что сказали, что по-человечески победить нельзя было в Сталинграде, но русские победили духом. Это была величайшая победа духа. Вспоминает и отца Кирилла Павлова. Замечательная книга. А сейчас просим помолиться, нас просят помолиться. Еще раз прошу о здравии дорогого Александра Васильевича Пальцина, многие блага ему лета. О здравии протоиерея Валерия, матушки Татьяны Сачады, Евгения, Михаила, Николая, болящих Марии, болящего протоиерея Александра, тяжко болящего Георгия, Екатерины Сачады, болящих Елены, Алексея, тяжко болящего Василия, болящего Александра, тяжко болящих Елены, Романа, болящих Зинаиды, Олега, Романа, Елены, Дмитрия, Николая, Романа, Александра, Владимира, Ольги Сачады, Ольги, болящей Фатине, Натальи, Вадима, болящего Петра, Антонины, Ирины Сачады, Андрея, Алексея, Фатине Сачады, болящих Александра, тяжко болящей Анны, младенцев Иоанна, младенца Серафима, младенца Андрея. Здесь приписка отец Владимир. Просит молиться о сохранении семьи. Так что просим сугубо помолиться. И Петру, и Февронии, наверное, это батюшка. Тяжко болящего Александра, тяжко болящего Константина, непраздной Фатине, а страждущего Николая. И когда сохранение семьи молится, то я, батюшка, вы знакомы были с отцом Геннадием? Настоятель храма Малого Вознесения.
Конечно,
так. Да. Ну вот отец Геннадий, который так рано ушел. Да. В 50-х.
Я алтарником тогда был. Него, да? В том храме, где он служил.
Да. У отца Геннадия вот вообще человек удивительный, богатырь, талантливый художник, архитектор. И все говорят, что у него был удивительный дар отца Геннадия Огрызского мирить супругов. Вот даже советуют некоторые, закажите панихиду.
Ну, вот, понимаете, Геннадия, мы сейчас просим помолиться, да, о том, чтобы сохранить семью. Но ведь Россия, она же тоже семья. Когда мы называем царя батюшкой, то он глава этой большой семьи. Поэтому Большая семья начинается с малой семьи. Об этом надо всегда помнить. И если мы хотим возродить Россию как семью живую, если мы хотим возродить, чтобы ее в том значении, чтобы наверху ее стоял отец, то мы должны навести порядок в этой малой семье.
В своей.
Да, иначе это невозможно будет, единство.
Матушка просит помолиться о упокоении Даниила Сысоева, священника, память сегодня. Видите, я даже забыл, оказывается, сегодня в этот день отец Даниил был убит. Царствие ему небесное. О покаянии архимандрита Тавриона. Завтра, 20 ноября, День Ангела. Новопредставленного Дмитрия, новопредставленного Алексея, новопредставленной Александры, Владимира, 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 Павла, Елену, Любовь, новопредставленной Нины, Алексея, Ольги, Натальи, Натальи, Александра, Симона, Варвары, Агафьи, Никиты, Владимира, Александра, Нины, Лидии, Никиты, Игоря, Игоря, Станислава, воина Василия. И я, дорогие братья и сестры, приглашаю тех, кто желает в эту субботу отправиться в поездку паломническую, помолимся у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Поездка посвящена 400-летию дома Романовых. Будем в Новоспасском монастыре, в Марфо-Мариинской обители, в храме пророка Ильи и закончим у святителя Николая в Пыжах, иконы царственных мучеников. Ну и, батюшка, приглашаем, наверное, вместе с вами, можем пригласить сегодня в эфире всех на вечер, в котором отец Владимир, дорогие братья и сестры, будет принимать участие, ваш покорный слуга, неоконченная война к столетию начала Первой мировой войны из цикла «Возвращение на родину». Просим обратить внимание, что вечер не в четверг пойдет, а 26 ноября, следующий вторник, через неделю. Кроме отца Владимира, будет выступать Ольга Николаевна Четверякова, кандидат исторических наук, доцент ГИМО, заместитель главного редактора национального телеканала «История» Владимир Георгиевич Савичев, заместитель главного редактора Народного радио Владимир Робертович Онищенков и искусствовед Владимир Николаевич Соколов-Лермонтов приедет из Ставрополя. Это правнук Владимира Федоровича фон Друлауница, мученика за царя, который был тамбовским генерал-губернатором при облечении мощей преподобного Серафима Саровского. А убит был выстрелами в спину после освящения храма, когда был губернатором Санкт-Петербурга. Начало вечера 18 часов. Обратите внимание, билеты в отделе магазина «Сретение» при Сретенском монастыре, в книжной лавке «Кириллица» в Черниговском переулке, метро Третьяковская, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, и в доме Арины Родионовны, храма всех святых, что в Красном Селе. Батюшка, наверное, на этом вечере очень много удастся нам, постараемся сказать того, что сегодня в передаче не вмещается. Этой войне, кто был в ней виноват, как она была спровоцирована?
Ну, постараемся, да. Постараемся затронуть. Сегодня мы даже не дерзнули это затронуть, мы только вокруг затронули. Это можно считать подготовительной беседой.
Пристрелка.
Да, подготовительной беседой.
Но совершенно ясно, что России не только эта война не нужна была. Государь стремился ее тянуть во что бы то ни стало. Но в 17 году должна была быть закончена программа перевооружения армии. А Гучков тогда, этот масон, он сказал, когда ему кто-то заявил, что ведь ни государь не желает войны, ни Вильгельм. Он говорит, от них ничего не зависит. Их заставят воевать, потому что так все было спровоцировано. И опять же, батюшка, об этом мало кто говорит. Если бы Англия сказала немцам, что вступит на стороне Франции и России в войну, то, может быть, Вильгельм бы и не начинал это побоище. Но опять же, англичане, как и во Второй мировой войне, сыграли свою роль, так и в Первой.
Ну, понимаете, это обычный способ всегда стравить тех, кто является потенциальными противниками, между собой. Ну, надо учиться на этом. Сегодня с нами пытаются сделать то же самое. Но мы как-то не извлекаем из этого. А что получилось во Вторую мировую войну?
Точно так же. Зачем?
Что получилось во Вторую? Нас обвиняли в сговоре, да, вот мы сегодня, да, о Мюнхенском сговоре обвиняли.
То есть нас в пакте Молотова-Риббентропа, да, а что такое Мюнхенский сговор?
Да, нас в пакте Молотова-Риббентропа обвиняли. Что такое Мюнхенский сговор, он совсем, так сказать, это просто настоящее предательство, это послой циничный раздел, да. Но дело в том, что они не хотели заключить соглашение с нами. Ведь на протяжении всех 30-х годов Сталин искал возможности образовать коалицию.
Для предотвращения этой мировой войны.
Для предотвращения этой мировой войны никто не пошел навстречу. До последнего момента, кстати говоря, и немцы тоже, они вели двойную политику. Когда сюда прилетел Риббентроп, Геринг, под парами стоял его самолет, чтобы полететь и заключить, так, если здесь не получается договор, заключить договор
с Англией.
С Англией, да.
Отец Владимир, удивительно, как ГЕС, в каком возрасте вы нашли повешенным сейчас в Англии, но все материалы ГЕСа, вот нам говорят, откройте все архивы, признайте, по-моему, открыли все, что можно, и признали то, чего не было давно уже, да, в таком уже покаянии, но... Почему засекречены еще на 50 лет архивы? Ради чего ГЕС летал в Англию тогда? Что, какие там переговоры велись?
Ну, пока что это тайна, но понятно, что там была подковерная какая-то договоренность. То есть все время шла эта игра. Игра, но, как всегда, англичане работали на политику стравливания. И в конечном итоге она получилась, эта политика. Но они же не пошли на то, чтобы остановить эту войну. Потому что предложение это было на протяжении всех 30-х годов. И до последнего момента ждали. Пока, когда они прислали делегацию неполномочных представителей, которые не могли ничего решить.
Где-то включили.
Да. Да. Да, они не могли ничего решить. Они были неполномочны. Это просто была такая...
То есть явно, зато Гитлер получил вооружение 40 дивизий чешских, чехословацких, и получил кузницу военного снаряжения и оружия, да. Чехословацкие заводы, которые были более мощные.
Они верой и правдой ему служили всю войну.
До мая 45-го года.
Честно работали и очень хорошо работали, качественно работали. Не было там никакого саботажа.
То есть мы видим, что старательно Германию направляли на восток, на Россию. А... Все-таки им удалось это сделать, да? Ну, просто не было другого шанса, потому что Сталин думал, что Гитлер не будет воевать на два фронта. Ну, по-видимому, была какая-то договоренность. Наверное, обещали, что второго фронта не будет в Европе.
Ну, обещали, обещали, да. Посмотрите, когда второй фронт открылся, насколько оказались они небоеспособными. Потому что там, на Западном фронте, у немцев были там инвалиды, малолетки и вообще части отброшенные, да, все были лучшие части здесь. У них авиации не было, ни одного самолета. А авиация огромная была у Англии, и тем более у Америки. Там такие были мощные авиационные налеты. Ничего не могли этому противопоставить. Так они их остановили на первом этапе. А под Арденом вообще они в наступление пошли.
Потому что перебросили несколько частей, мы тогда остановились.
Эйзенхауэр запросил помощи. И если бы не наше такое масштабное наступление по всем фронтам, они бы были бы сброшены. Насколько лучше воевали немцы. То есть эти лучшие элитные части, американские, английские, причем уже обстрелянные, потому что они все участвовали в мировой войне с Японией, да, все обстрелянные, обученные, снаряженные, не могли их остановить. Значит, насколько же лучше воевали мы, если мы сумели лучшие отборные части немцев остановить и победить.
Разгромить. Ну, есть записки немецкого ветерана, который воевал на Восточном фронте, потом на Западном, он откровенно писал, когда с союзниками столкнулся, что 5 русских гораздо опаснее, чем 25 американцев. Это его такие почеты.
Ну, а потом, ну, возьмите французов, они все, и флот отдали, и вообще все, просто сдали Францию фактически.
Ну, вот как Александр Васильевич писал, помните, клеветникам России, точно так же можно обратиться и к европейским странам, вспомнить их поведение во время Второй мировой войны. Как под Наполеона когда-то спокойно легли, так спокойно, значит, сдались Гитлеру. Практически только сербы оказывали упорное
сопротивление. Ну, у них до сих пор там у них отношение к Петену, в общем, как к спасителю Франции. Вот, поэтому Деголь вроде как даже не национальный герой.
А меня, знаете, что удивляет, чешские высказывания чехов. Они говорят, ну вот, ну что же, А воевали бы с немцами, может быть, разрушена была Золотая Прага. А так мы, говорит, Прагу сохранили, жили мирно.
Жили спокойно, мирно, да. Хорошо ели, да.
Спокойно.
Хорошо ели. А когда там люди умирали везде, так, миллионами, да, ничего. Но мы при этом хорошо жили.
Так вот, батюшка, интересно. Нас постоянно либералы упрекают, говорят, русский народ — это вековечное рабство, тираны постоянные, рабская натура. Так кто выясняет самый свободный, свободолюбивый народ? Неужели европейцы, которые готовы поднять руки и покорно служить любому завоевателю? Или все-таки народ, который никто не побеждает?
Ну, я извиняюсь, если за две недели сдали страну, да, а Голландию, да, вообще просто маршем прошли, да. Ну, в Норвегии немножко посопротивлялись, но в конечном итоге отдали же. Там сопротивлялись опять англичане, сопротивлялись, но немцы прекрасно воевали, на море прекрасно воевали, их подводный флот показывал, да, просто чудеса, хотя был очень малочисленен.
Ну, в общем, враг у нас был страшный, тем больше наша слава страшный, очень сильный и доблестный. И это великая победа, поэтому мы пытались, наверное, отнять все годы перестройки, отнять память о великой победе. Но сегодня эта память вернулась.
Ну, они воевали плохо, плохо воевали. И сегодня они хотят приписать себе эту победу, ну, смешно. Там Роммель гонял их там в Северной Африке. Да. И потом, когда он стал командующим Западного фронта, опять же, это почти кончилось наступлением. Если бы не мы, это пошло бы, они пошли бы в наступление.
И сбросили бы союзников. Да, но передача наша подходит к концу. И хотелось бы, завершая, отец Владимир, сказать о том, что нам очень важно, наверное, чувствовать преемство всей тысячелетней истории. То есть нам опасно, когда заставляют какой-то период, большевики пытались уничтожить историю царской России, либералы все последние 20 лет пытались объявить черной дырой историю советского периода, Советского Союза. Но мы должны помнить, что все это время жил единый народ, который мог одно время впасть в соблазн тогда, попытались строить царство Божие на земле без Бога. Но войну это было деятельное покаяние, подвиг народа это было деятельное покаяние, огненное испытание, которое очистило душу народа. Мы должны, вот это преемство, наверное, самое главное, что мы должны передать нашим детям, чтобы их воспитывали не голливудские фильмы и не либеральные, скажем там, историки на НТВ и прочее, а воспитывали такие, как ветераны, как Александр Васильевич Пальцев, чтобы мы передавали память о подвиге и о великой русской истории.
Ну, таких живых свидетелей все равно много, их нельзя затоптать, потому что фронтовиков много, еще живет сегодня, еще живые люди. Написаны воспоминания, документы есть, письма. Поэтому закопать это нельзя в землю.
Спасибо, отец Владимир. Дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Напоминаю, что сегодня в студии беседовал с нами отец Владимир Соколов, заместитель председателя синодального отдела Московской патриархии по взаимодействию с вооруженными силами и настоятель двух строящихся храмов — Алексея Человека Божия и святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Батюшка, помощи Божией вам, чтобы эти храмы наполнились народом, хотя мы понимаем, что вам приходится нелегко.
Все совершается по промыслу Божию.
Спасибо, отец Владимир. Прощаемся с вами, дорогие братья и сестры.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», в этом году исполнилось 115 лет со дня рождения и 35 лет со дня блаженной кончины замечательного старца Русской Православной Церкви XX века архимандрита Тавриона Ватовского. В то время его имя было уже широко известно как в бывшем Советском Союзе, так и за его пределами. Последние 10 лет своей жизни отец Таврион служил в Спасо-Преображенской пустыне в Латвии. Для многих и многих людей отец Таврион в Советской России был живым свидетельством воскресения Христова и, как следствие его, царственной свободы христианина.
Иисусе и Христу может быть лишь только тот, кто отведется с тебя и возьмет твой крест и пойдет на Христа. Вот кто ученик Христов. Поэтому не обманывайте. Если вы не отрекаетесь от себя и не идете со Христом на Голгофу, вы не крестяне, так, пустословие одно вас. Да и крестились, и что вы крестились? Смерть Христову крестились, ведь вас погружали в воду. Это что значит? Что вы со Христом умираете. И апостол за нам читает в нашем отрезании, что все ли своего Христа крестились, есть его крестились. А поэтому, если со Христом распнемся, со Христом распнемся, что и Христом прославимся, если не со Христом умрем, что и Христом воскреснем. Вот другого пути нет.
Я частенько даже вот лежу или сижу дома, вот сижу по часу иногда так думаю, и все перебираю в своем уме, от начала и до конца. Как я к нему приехала, к батюшке, как он принял нас. И даже вот там вот Мария говорит, вот ты бы приехала, и у тебя был бы такой вид, ты как бы поручила себя отцу Тавриону. Вот, батюшка, я и мои детки. Вот я пришла с ним, с одной стороны один стоит, с другой стороны другой стоит, и поручила себя отцу Тавриону. И он нас с любовью принял. У меня от него около 300 писем хранятся. Он каждому присылал письмо, бывало, Сереже, Коле, на день ангела не забывал никогда. Что могу сказать ей? Только добрые. Таких, как отца Тавриона, мне кажется, уже, ну не знаю, есть или нет. В блаженном успении вечный покой. Подашь, Господи, усопшему рабу отцу архимандриту Тавриону, и сотвори им вечную память, вечную память, вечную память, упокой его в самых лучших своих райских селениях, со святыми его упокой.
Дорогие наши слушатели, передачу памяти архимандрита Тавриона Батовского радио «Радонеж» планирует выпустить в эфир в среду 20 ноября в 22 часа по московскому времени. В ней принимают участие насельник Свято-Духового монастыря в Латвии игумен Евгений Румянцев, а также духовные чада архимандрита Тавриона Батовского Николай Васильевич и Нина Семеновна Мишины и Виктор Александрович Пучков. Своими воспоминаниями также поделятся протоиерей Александр Салтыков, протоиерей Владимир Воробьев и другие участники памятной конференции, прошедшей накануне памятной даты в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.